Надеюсь, мы уже все знаем, где послание к римлянам находится в наших Библиях. Так что, пожалуйста, давайте откроем. Хотя оно и там на экране открывается, но хорошо следить в своих руках, держать Слово Божие священное. Давайте прочитаем со второй главы сегодня с 3 стиха по 5 стих. Апостол Павел пишет здесь: «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь ты богатство благости Божией, кротости и долготерпения, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу своему ты сам себе собираешь гнев на суд гнева и откровения праведного суда от Бога». Мы только что пели несколько чудесных гимнов, которые говорят нам за благость и любовь, благодать и милость Господню. Павел в этих стихах, мы видели уже в прошлый раз, описывает тех людей, которые лицемерно, сами будучи грешники, судят других или осуждают поведение или стиль жизни или какие-то черты в других людях. И апостол Павел говорит, задает вопрос таковым людям: «Неужели вы думаете, что вы избежите праведного суда Божьего? Стандарт Божий не таков, как мы, люди, потребляем». Здесь мы находим некоторые принципы в Слове Господнем, которые показывают нам, по какому стандарту Бог будет судить человечество в этот день, который здесь описывается, день гнева или день суда праведного Божьего. Это второй раз уже апостол Павел говорит нам за гнев Божий. Мы встречали это слово или это выражение в первой главе, что открывается с неба, оттуда, где существует и живет Бог, оттуда открывается гнев Божий на грешных людей. И так мы видим здесь, что стандарт, который люди потребляют, чтобы эвалюации делать или измерять, оно отличается от стандарта Божьего. Но то, что интересно, здесь мы видим, что люди не только друг друга оценивают не по стандарту Божьему, но они самого Бога измеряют и судят Бога по своим стандартам, а не по святому, безгрешному, святому стандарту Божьему. Практика осуждать или судить других людей, будучи самим виновным в тех же поступках или грехах, это является характерная черта человечества. Все мы, даже возрожденные, верующие люди, даже имеем эту характеристику в нашей жизни. Безбожники, которые апостол Павел здесь описывает, они себя видели и считали, и измеряли, и ставили, как тот фарисей, выше мытаря. Они себя сравнивали не с правильным измерительным инструментом. Господь в 7 главе Евангелия от Матфея, помните, говорит: «Почему ты стараешься сучок вынуть из глаза брата твоего, когда у тебя бревно в глазе?» По-русски потребляется слово «сучок». На греческом языке потребляется слово «пылинка». Разница есть, правда? По-английски, интересно, один брат сказал: мы все знаем, когда мы идем в Home Depot или куда-нибудь покупаем кусок дерева. Стандартная измерительная мера кусок дерева – это по английскому вычислению 2 инча на 4 инча. 2x4. И говорят: почему ты хочешь пылинку из глаза брата твоего вынуть, когда у тебя в твоих глазах 2x4? Практически говоря, никто из нас в наших глазах в физическом смысле не имеет ни 2x4, ни сучка. Но пылинку мы сознаем, что это такое. Она действует, она портит нам зрение, оно больно, оно должно, когда мы имеем в своем глазе, оно должно говорить нам о нашем состоянии. Если пылинка от ветра попадется в глаз наш, оно должно заставляет нас смотреть на себя, в зеркало посмотреть, чтобы как-то его оттуда вынуть, промыть его как-то, а не идти и кого-то другого найти, значит, у него глаза чистить. Мы часто, к сожалению, когда обличаем людей в грехах ихних, или если мы, говоря за неверующих людей, и эти главы здесь, первые послания римлянам, апостол Павел, главным образом описывает невозрожденных людей. Мы говорим здесь за неверующих людей. И часто, когда мы свидетельствуем или проповедуем людям, люди приходят в церковь нашу, которая не знает Господа, и не говорят, не судите нас, не обличайте нас. Почему? Это неправильное понятие того текста, который Господь там учил. Если вы прочитаете всю седьмую главу Евангелия от Матфея, там не говорит Господь, или апостол Павел здесь не говорит, и нигде в Писании мы не находим, чтобы нам Слово Божие говорило «не судите». А наоборот, Слово Божие поощряет нас и учит нас и верующим, и неверующим, чтобы мы проверяли нашу жизнь, измеряли ее по стандарту Божьему. И вот этот анализ, 2x4, это как раз в этом контексте Господь говорил. Так что те люди, которые цитируют, они только цитируют фрагмент одного стиха, не прочитав всю главу, но, к сожалению, весь безбожный мир почему-то знает этот один фрагменты слова Господнего. И всегда говорят, не судите нас. Особенно для верующих людей Господь призывает нас. И это очень серьезный вопрос. Мы его всегда, брат читает нам, когда мы приходим к столу, к вечере Господней. 11 глава послания 1 Коринфянам, чтобы истинно, действительно возрожденный верующий человек, мы должны вникать в себя, на наше сердце, на нашу жизнь. Интересно, что верующий человек, если мы действительно возрожденные, то у нас не будет и не должна быть вот эта характеристика искать бревно в глазах нашего брата, а мы будем, наоборот, смотреть на себя. А неверующий человек, будучи ослеплен своим грехом, своим лукавым сердцем, как пророк Иеремия говорит, оно лукаво наше сердце выше всего, то он не будет на себя смотреть, а только будет смотреть на других людей. И апостол Павел здесь задает интересный вопрос. Он говорит, почему ты, видя благость Божию, все, что Бог тебе дает, мы пели сейчас, Господь всех зовет, придите все, Господь говорит, к водам живым поспешите, мы пели. Сегодня день благодати, благости Господней. И апостол Павел задает два вопроса здесь, в этих стихах. В прошлое воскресенье мы задали вопрос, неужели вы думаете, вы можете избежать то, что Слово Господне говорит, является реальностью. Люди нереально смотрят на Бога, имеют неправильное в своем уме понимание, кто такой Бог, и неправильное понимание имеет о себе, что мы грешники. И третье неправильное понимание имеет, что будет назначенный день суда. И люди думают, что они как-то избежать могут этот день. Мы живем нашу жизнь, не думая, что наша дорога, наш путь нашей жизни ведет нас к вечности. И наша вечность будет или в одном, или в другом месте, Слово Господне учит нас. Или в присутствии Господнем, или в озере Огненном. И никто не избежит суда Божьего, который определит, в какое место мы попадем. День гнева суда Божьего, который апостол Павел здесь описывает, это, конечно, говорит за неверующих людей. Это говорит за 20 главу книги Откровения, за день белого суда или престола Господнего, где Он будет судить весь мир. При воскресении, это после тысячелетнего царства Господа, когда все живые и мертвые, которые невозрожденные, предстанут перед Господом для этого суда.
апостол Павел учит нас, что верующий человек, возрожденный человек, оправдан человек, который одет в белые, снежно-белые, чистые одежды праведности Божией, мы не придем на этот суд. Мы избежим его, как мы в прошлое воскресенье говорили. Есть метод, есть один путь, которым, если мы пойдем этим путем, мы можем избежать. Суд Божий – это путь к Христу Господню. Стоять в тени креста Иисуса Христа, куда гнев Божий вылил Отец на Сына Своего. И стоя под этой тенью креста Иисуса Христа, мы можем избежать. Второй вопрос, который апостол Павел здесь спрашивает, он говорит, вы думаете, и ваше размышление, оно развращенное, мы читали в первой главе. Человек невозрожденный, он в своем уме не способный это понять или разуметь. И думает, что он избежит суд Божий. Но, во-вторых, он говорит, вина человеческая. И почему невозрожденный человек явится на этот день суда и гнева Господнего? Это потому, что он пренебрегает. Это слово очень важное здесь, 4 стих. Что такое пренебрежение? Чтобы понять, как грешные люди пренебрегают спасение, которое Бог предлагает им, надо в первую очередь понять, иметь правильное понятие святости Божией и грешности и потерянности человеческой, которая открывается нам. Это практически апостол Павел дает нам предупреждение. Конечно, мы, как верующие люди, понимаем, что это написано главным образом тем людям, которые еще не примирились с Господом. Это предупреждение говорит, не пренебрегай, потому что ты не можешь избежать. И это люди, они думают, они предполагают, что благость Господня не осудит их и не пошлет их в озеро Огненное. Люди имеют превратное понимание Писания, имеют неправильное понятие Бога и ссылаются на благость Господню, не читая вторую половину этого предложения. Если вы спросите любого человека на улице, даже невозрожденного, неспасенного, самого погибшего грешника, и он вам может рассказать о любви Господней. Все люди почему-то только говорят за благость Господню, за любовь Господню. Вы, наверное, все, беседуя с людьми, слышали такое выражение. Люди говорят, ну, любящий Бог, он никогда свое создание, сотворение свое не пошлет на такие мучения в озеро Огненное. И это не говорят, потому что они в развращенном своем погибшем уме, они не разумеют, здесь апостол Павел говорит, они не думают, и они не способны понять разницу между Богом и человеком. И они пренебрегают вольно вот эту благость, которую Бог им предлагает. Это слово на греческом языке говорит нам, что люди, они очень легко думают. Есть глубокое размышление, как тот блаженный муж в первом псалме, который день и ночь размышлял о Слове Господнем, и в результате он познавал истины духовные о Господе. А когда мы легко относимся, несмысленно, это говорит нам за пренебрежение. Есть такое выражение, по-английски говорится «I don't care», «мне безразлично». Господь предлагает спасение, благость свою, благодать свою, милость людям, и они не думают. И они не думают, что Бог имеет цель в этом. Цель благости или благодати Господней – это чтобы привести человека к покаянию, здесь наш текст говорит нам, а не к суду. Но мы или придем к покаянию, наш текст говорит, или мы придем к суду Господнему. Человечество, начиная от Адама и Евы,
является объектом благости Господней. Что такое объект? Это то, на кого Бог выливает свою благость. Когда муж любит жену, или жена любит мужа, или когда родители любят детей, мы выливаем, изливаем на них нашу любовь, если можно так выразить. Дети наши являются объектом, муж или жена является объект, акцент, куда мы направляем свою энергию и любовь нашу. Человечество является объектом не только благости Господней, но здесь апостол Павел говорит богатство благости Господней. И это слово, оно имеет значение запас. Я молодежи говорю, есть такой магазин Каско, мы все знаем. Если, например, я дал бы вам мою карточку, которая пустит вас туда, если бы вы могли туда пойти, и я бы вам сказал, все, что вам надо для ежедневной жизни, вы можете приобрести себе за мой счет. И этот магазин, он настолько большой, что сколько бы вы ни взяли там запас, хватит, чтобы вашу нужду. Я не думаю, вы бы весь магазин потащили домой себе, правда? Но запас и богатство, запаса богатства Божьего, апостол Павел, он часто потребляет это выражение и в послании Ефесянам, и в других своих письмах, которые он писал. Богатство или запас милости или благодати или благости Божией, он неистощимый. Пойдите в любой магазин, если вечером вы придете, иногда некоторые полки уже, кажется, опустошили. Да? Но если вы придете утром, их опять наполнили, они полные. Там где-то сзади есть склад, и оттуда оно все время пополняется и пополняется. Но это мы в физическом смысле говорим за те места, где мы ходим покупать продукты. Но запас Божий, он никогда не оканчивается. И говоря за благость Господню, которую Господь дает нам ежедневно, говорит, если бы мы ее не имели, то мы бы исчезли давно. Это Господь дает нам ежедневно. И в этом Бог показывает человеку, что человек является объект его любви и благости Господней. Люди, в общем говоря, они не отвергают или пренебрегают благость Господню. Благость Господня является дар. Благость Господня человечеству является в разных выражениях. Во-первых, в сотворении, которое мы видим. Мы читаем книги Бытия, что Бог все сотворил. И из всей вселенной, и всех планет, и всех галактик Бог выбрал нашу планету Землю. И Он ее приготовил. И на этой земле, которую Он приготовил, на нашей планете, Он приготовил особенное место, рай. И туда поселил человека. Это благость Господня, которую мы, как верующие люди, понимаем, мы должны благодарить Господа за это. И славить Его, и часть осуждение человека в первой главе Римлянам, который апостол Павел описывает, это потому что они, видя это все и употребляя это все, они не возблагодарили Бога и не прославили Его за то, кем является сам Бог, наш Сотворитель. Благость Господня и вот эти другие два слова, которые здесь в 4 стихе мы находим, здесь написано «кротость и долготерпение Божие». Эти три слова описывают нам часть характера Божьего или часть атрибутов Божиих, естество Божие. Но кротость Божия и долготерпение Божие, оно включается или они связаны с благостью Господней, который Он дает нам. Вся природа, которая окружает нас, все, чем мы пользуемся, это является благость Божия для человечества.
Богословы по-английски называется это God's common grace. Это называется общая благодать Господня, которой Бог независимо в каком месте или где и какой человек, как бы он жил, он дает это всем. Мы читаем, что и солнце, и дождь, и все Господь дает нам ежедневно. Это благость Его для всех человека, независимо, насколько падший или грешный человек. И в этом, в природе, все, что мы находим, ежедневные наши нужды, которые мы имеем, в пище, в одежде, в жилье, это все является милость и благость Господня, которую Он ежедневно дает нам. И мы пользуемся этим каждый день и полагаемся, что оно так должно быть. Но в реальности, когда Бог сотворил человека, это тело, которое было сделано из праха земли, можно представить себе, лежало на земле, пока Бог вдунул в него дыхание, жизнь человека, и человек стал душою живою. Давид в 138-м псалме говорит: «Чудно я сотворен», когда он там описывает зачатие наше. Это слово на еврейском языке говорит, что в миниатюрной форме вот эти клетки, когда они только зачатие наше случилось, это... Если вы можете представить себе хирург, который через микроскоп делает операции детальные какую-то. Бог как бы своими руками создал нас. Он интимно знает каждую клетку нашего тела. И Давид говорит, это дивно для меня. Я не могу это понять. Почему благость Господня для меня такова? Но суммировать всю благость Господню, я думаю, мы можем в книге Иова. Откройте книгу Иова. Я надеюсь, мы знаем где-то. Мы, брат, проходил эту всю книгу. Я надеюсь, мы знаем, где она, 12 глава. Прочитаем 10 стих. Очень важный стих. Книга Иова, 12 глава, извиняюсь, 10 стих. В его руке, его говорит нам за Господа, за самого нашего Создателя, в его руке душа всего живущего, в дух всякой человеческой и дух всякой человеческой плоти. Вот это слово «дух» это говорит нам за наше дыхание. Планету, землю Бог так сотворил, что мы имеем специфический воздух. Правильное исчисление кислорода и воды, и все, чтобы мы, когда его дышали, наше тело воспринимало кислород. Через кровь оно циркулирует через наше тело, и мы имеем наше дыхание. Вы когда-нибудь видели кого-то, который заболел легкими и не может правильно, хорошо дышать? Или, может быть, вы видели человека при смерти, который дышать не может, и рот у него открыт, и он задыхается. Это страшное мучение смотреть на смерть, когда смерть приходит, когда кто-то не может смотреть. Или если ребенок больной, или человек больной, и не может дышать, старается вдохнуть, и не может. Слово Господне учит нас, что до последнего нашего дыхания, от начала нашей жизни, от дня нашего рождения до дня нашей смерти, каждое наше дыхание является дар благости Божией, который Он дает нам из рук Своих. И человек ежедневно живет и пренебрегает эту благость Господню. И говорит, что Бог не существует, или Бог несправедлив, потому что он допускает что-нибудь в нашей жизни. Человек имеет в развращенном своем уме неправильное понимание, кто такой Бог, и кто такие люди, кто такой человек, и что наша жизнь здесь, она должна проживаться смысленно, продуманно, разумея, что мы должны через благость Господню прийти к покаянию, результат которого является наше спасение, веруя в то, что Господь описал в Слове Своем. Знаменитый проповедник Спурджин говорил, посмотрите, в каком мы времени живем. Говорит, когда Библию только начали печатать в 15-м столетии, Гутенберг, но до этого переписывали Библию от руки. Но когда печатный станок начал печатать первые Библии, то нормальным людям, которые просто рабочие люди были, эта книга была недоступна. И некоторые люди могли проработать всю свою жизнь и не могли бы собрать достаточно денег, чтобы купить одну копию Библии, чтобы иметь ее. А пример Спурджин говорит, сейчас, в наше время, и Спурджин жил более 100 лет тому назад. Спурджин говорит, теперь, уже в то время, говорит, каждый из нас в каждой комнате нашего дома имеет Библию. Не является ли это одна форма благости Божией? В любой комнате нашего дома мы можем взять эту книгу и открыть ее, и здесь открывается нам дорога и путь, и благость Господня, которая должна, если мы думаем, привести нас к покаянию и к вере. А мы пренебрегаем это, мы легко относимся к этому. Говорю опять в контексте неверующего человека, который живет свою жизнь, не размышляя, не думая о своей грешности, и что придет день суда Божьего, когда гнев Божий будет выливаться на него. Так что грешные люди, они неправильно понимают благость Господню. Мы часто слышим, что человек, что-нибудь случается в его жизни, и какой самый первый вопрос, когда какая-нибудь трагедия случается? Первое слово, не только первый вопрос, но первое слово этого вопроса является «почему?». И это слово «почему?» не предлагается людям, а к Богу возносится. И интересно, если вы это все предложение прочитаете, даже есть один человек написал такую книгу, почему злые или плохое случается добрым людям. Это вопрос, и это название этой книги. Если мы продумаем это предложение, это неразумное, это неправильное понятие. Во-первых, Слово Господне учит нас, что нет делающих добро. Значит, на каком основании может грешный, невозрожденный человек спрашивать Бога, почему Он мне, доброму, хорошему человеку, допустил что-то в моей жизни, что не для моего блага? Фундамент этого вопроса, основание этого вопроса является неправильным. Нет делающего добро, значит, никто из нас, начиная от Адама до нашего дня, не имеет права прийти в присутствие святого Бога, который дает нам каждое наше дыхание, и мы восстаем против Бога и грешим перед Богом, и спрашиваем Бога, почему Он допускает добрым людям, чтобы зло случилось. Другими словами, это то же самое осуждение против Бога, которым здесь апостол Павел в первом и втором стихе говорит, мы осуждаем других людей. Мы осуждаем Бога и ставим Бога на наш уровень и судим Его нашим развращенным умом. По стандартам человеческим судим Бога, когда наоборот мы должны на коленях благодарить Бога, что мы еще имеем дыхание и жизнь. И что по милости Божьей мы еще не исчезли, и Господь сегодня еще дает нам возможность и зовет нас, и говорит, не ожесточите, чтобы ваше сердце не окаменело, как дальше здесь говорится, упорство твоего сердца и нераскаянному твоему сердцу, ты пренебрегаешь то, что Бог тебе дает благость свою. Асав в 72-м псалме, он те же самые чувствования имел. И он, видя грешных людей, которые окружали его, спрашивает у Бога или размышляет и говорит, это несправедливо. Почему верующие люди страдают, а кажется, иногда неверующие люди процветают. Но потом дальше он говорит, потом я увидел его кончину, и я это все понял. Интересно, неверующие люди всегда спрашивают вопрос, почему Бог допускает, чтобы в жизни добрых людей что-то случалось. Но никто никогда не спрашивает, почему Бог допускает благо в жизни неверующих, безбожников, невозрожденных людей. Не является ли это благость и милость и благодать Божия, что Он проявляет это грешному человечеству? И никто никогда не говорит, что Бог в этом несправедлив, что Он благо дает грешным людям. Апостол Павел здесь говорится, что ты не разумеешь, ты не думаешь. На греческом языке есть специфическое слово, которое говорит о людях, которые умственно не в полностью развиты. Это слово moron. Это слово с греческого языка переводится. Это те люди, которые, потому что их не физически, у них по разным причинам была или травма, или они так родились, они умственно не могут правильно как нормальные люди размышлять или думать. И вот это вот как раз то слово, которое апостол Павел потребляет, чтобы описать тех людей, которые отвергают и пренебрегают, и легко думают. Что значит легко думать? Значит, не думать глубоко. Они не имеют способности понять это, пока Дух Святой не войдет в их жизнь и не возродит их, не даст им понятия об этом. Благость Господня является атрибут Божий, и она также проявляется нам в кротости и долготерпении Божия. И мы уже говорили на эти слова, когда мы изучали плоды Духа Святого, которые верующие люди тоже могут иметь в своей жизни, потому что Дух Святой живет в нашей жизни. Помните, в послании Галатам, в 5 главе, там вот эти два слова мы встречали, и кротость, и долготерпение. Но это описывает нам атрибут или характер Божий. И будучи детьми Божьими, которых Бог оправдал и усыновил, и дал нам свой характер, мы должны также иметь эти характеристики нашей жизни. Но говоря за Бога, и говоря за кротость Его, это имеет то понятие, что Бог, Он переносит восстание человечества против Него. И Он в том смысле переносит это, что Он не сразу в минуту первого раза, когда мы грешим, уничтожает нас. И вот это снисхождение или кротость Божия, и все, что Господь переносил, когда его избивали, как пророк Исаия описывает нам страшные мучения Мессии. И долготерпение говорит за длину времени, как Бог терпит. Как апостол Петр во своем втором послании пишет, Бог долго терпит, не желая, чтобы люди погибли, но наоборот, чтобы благость его привело его к покаянию. Все учение апостолов, оно всегда сходилось одно с другим. Нету разногласий между апостолом Павлом и апостолом Петром. Все их писания, они на одну тему приводят нас к одному выводу. Ведет тебя к покаянию. Очень важное выражение здесь апостол Павел потребляет. Чтобы вести, и это в контексте первой главе, послание римлянам. Помните, мы читали, что потому что они не восприняли Господа, потому что они не думали, Бог их предал превратному своему уму. До того, как Бог предает человека грешности своей, преследовать свой грех к погибели своей, до этого Бог Духом Своим Святым ведет человека к покаянию. Это говорит нам, как Господь сказал Савлу, когда он осиял его светом, его, и говорит, трудно тебе идти против рожна. Человек, который скот должен был вести, он должен был их направлять, чтобы они не сходили с того направления, куда он и хотел их довести. И в этом контексте мы видим, что Бог может вести человека к покаянию до какой-то точки, когда Бог их отдает, и больше уже нету вот этой силы или влияния Божьего в жизни человека, которая вела бы его покаяние. Благость Господня и милость Господня не оправдывает и не отпускает человека от его грешного пути, а наоборот, она должна вести его к покаянию. Что такое покаяние? Покаяние – это передумать. Слово на латинском языке обозначает два раза подумать. Слово на греческом языке говорит переменить свое мнение. И в духовном, библейском контексте вот эти два выражения с латинского и греческого языка описывают нам коротко, что такое покаяние. Один человек имел два сына. Пришел он к первому и говорит, иди и работай сегодня в моем винограднике. И он сказал, нет. Второй сын сказал, я пойду. А получилось наоборот. Первый написано, он раскаялся. Он, когда отец ушел, он передумал. Буквально на греческом языке говорится, он второй раз подумал о том предложении, которое ему отец его спросил. И он пошел. И его действие показало, на самом деле, это был результат, что он действительно раскаялся. Но он передумал, он второй раз подумал. Это слово на греческом языке, оно также имеет значение военное повеление, приказ офицера. Кто из вас служил в армии, или если даже не служили, вы знаете, что армия может идти. И офицер может остановить свою бригаду и дать им повеление, чтобы они обвернулись и пошли в обратную сторону. И вот это вот значение в каком-то контексте, не полностью, но частично говорит нам о нашем покаянии. То, что мы раньше думали о Боге, что является неправильное понимание о Боге, мы теперь передумали и думаем на том основании и стандарте, который Господь дает нам. То понятие о себе, что мы себя восставляли и думали, что мы такие хорошие и добрые, как тот фарисей, мы теперь передумали и повернулись, и иначе думаем о себе, и видим себя в свете Писания, каковыми мы действительно являемся, грешниками. И результат нашего покаяния тогда является, что действие наше, что жизнь наша трансформируется. И теперь мы уже, как апостол Павел пишет, ходим, или мы живем, или мы дышим Духом Святым. Наше хождение, оно становится достойным звания, которым Господь призвал нас, чтобы мы ходили. Через покаяние мы видим нашу грешность. И уже мы не начинаем предполагаться на любовь Господню, которую мы говорим, она нас не приведет к осуждению и к озеру Огненному, а наоборот, она приводит нас к покаянию на коленях наших просить милость у Господа. Мы не требуем в покаянии любовь Божию к нам, а просим Его и молимся, и каемся, и просим, чтобы Он явил нам милость свою. Некоторые люди говорят, я хочу, чтобы меня правильно судили праведностью. Те люди, которые не примут милость Господню, Бог будет их судить праведно, по истине здесь наши стихи говорят, по абсолютному святому суду Господнему. Так что апостол Павел говорит и спрашивает, и задает вопрос. «О, человек, неужели или почему ты думаешь, что пренебрегая благостью Божию, ты избежишь суда Божия? Неужели ты не знаешь, что оно должно привести тебя к покаянию? Но если ты не раскаешься, если сердце твое окаменеет и станет твердым, то оно, наоборот, приведет тебе к назначенному дню суду Божьему». 5 стих. «По упорству твоему и нераскаянному сердцу твоему». Упорство и непокаяние. Покаяние мы поняли. Непокаяние, значит, человек слышит. Каждый раз мы дышим, и каждый раз мы вдохнем воздух, который Господь дает нам, как благость свою, и отвергаем то, что мы слышим, и Слово Господне, наше сердце окаменеет. Каждый раз мы слышим проповедь, каждый раз мы слышим призыв Господень, наше сердце становится каменным. Слово Господне – это слово, которое здесь говорится, упорство сердца вашего. Это на греческом языке клеротес, и это то слово, которое медицина сейчас употребляет слово склероз. Это когда вены, через которые кровь поступает в наше сердце, они становятся твердые, так что в сердце уже очень трудно, чтобы кровь поступала. И если по медицине, говоря, если не прочистить эти вены, это состояние склероза приводит к чему? К смерти. Человек уже не может дышать. В духовном смысле наше каменное сердце, оно не способно воспринять истины духовные, которые Господь дает нам. Так что Бог делает? Бог байпас не делает, а Бог делает трансплантацию. Господь берет, пророк Иезекииль говорит нам, наше каменное сердце и меняет его, вынимает наше каменное сердце и, наоборот, ставит туда мягкое сердце, которое может воспринять и слышать Слово Господне, которое ведет в благости и долготерпении и кротости Божией человека к покаянию и к вере, и результат того является наше спасение. Но те люди, которые пренебрегают и отвергают, и не каются, апостол Петр говорит нам это в своем втором послании, они это делают вольно, они отвергают. По-английски употребляется слово, они смехом относятся на призыв Божий. И говорят уже, пришли наши отцы умерли, и деды наши умерли, и до сих пор все как было, так оно и есть. Не пугайте нас. Адам, не пугайте нас и не говорите, что будет суд Божий. Не пугайте нас и не говорите, что будет гнев Божий выливаться с неба на нас. Во-вторых, непокаяние и упорство сердца человечества, здесь написано по упорству и по покаянию. Когда мы говорим за богатство Божьего, благости Божьей и запас Его, мы говорим то же самое в контраст, мы говорим по упорству и по непокаянию сердца человека, он собирает себе свой личный склад, вместо того, чтобы потреблять благость из источника Божьего, человек хочет потреблять и собирает себе свой склад. Это то слово, которое говорит нам за богатство. Богатство мы собираем для чего? Какая польза нам иметь банковскую книжку или какое-то богатство? Это для того, чтобы когда-то в будущности употребить эти ресурсы. И апостол Павел пишет здесь, что в будущности мы можем потребить благость Господню и милость Его ко спасению и вечности на небесах в присутствии Господне, или мы можем всю вечность провести и не сможем утратить
то богатство грешности и гнева Божия, которые мы себе накопили грешной нашей жизнью, упорным нашим сердцем, каменным нашим сердцем, мы его собираем на гнев Божий. Страшное описание, что становится с человеком, который отвергает Бога. День суда Божий, Деяния апостолов, 17 глава, 31 стих. Апостол Павел говорит, Бог назначил день. Бог имеет день. Мы не знаем, когда это день. Это может быть сегодня, это может быть завтра. Те из нас, которые примирились с Господом, этот день это не для нас. Но если вы сегодня еще не примирились с Господом, Господь призывает вас, чтобы ваше сердце не окаменело, а наоборот, чтобы вы могли использовать благость и милость Господню, которую Он вам сегодня предлагает. Мы в следующий раз продолжим эту тему, начиная с 6 стиха. Сейчас мы встанем, помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое открывает нам благость Твою, которая привела нас к познанию Тебя, к спасению нашему. Благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты в милости Своей даровал нам, чтобы мы имели Твой свет и истину Твою, которая учила бы нас, как мы должны жить в этом грешном и развращенном мире. Просим Тебя, чтобы Ты благословил этот весь день служения наше, дальнейшее мы предаем руки Твои. Просим Тебя это все во имя Иисуса Христа, и вся церковь совместно сказала Аминь.